Хельга Дюран. Игрушка мента. Глава первая. Женя. «Давай, Ермолова, что ты мнешься?» — подначивали меня пацаны из нашей компании. Мы стояли возле магазина, обсуждая, какой забавной будет наша очередная выходка. Все было идеально. Под стать саундтреку, который я сама себе поставила в голове. Дерзкий, электронный, с пульсирующим, как жила на виске, битом. Супермаркет, как наша личная игровая площадка, полная ярких, глупых и таких соблазнительных безделушек. Пластиковый блеск, которых манил, просился, чтобы его взяли, приласкали, спрятали. Я решительно зашла в магазин, предварительно включив камеру на телефоне. Мои пальцы скользили по полкам с отточенной почти музыкальной грацией. Вот серебристая зажигалка-бабочка. Одно движение, и она исчезла в складках моей широкой рубашки. Помада-колпачок с перьями. Даже думать не надо. Легкий щелчок ногтя, и она у меня в кармане. Адреналин был слаще любого наркотика. Это не было воровство в привычном убогом смысле. Это был перформанс. Танец, игра, доказательство моего превосходства над этой сонной законопослушной реальностью. Мы так развлекались с друзьями после пар, а потом выкладывали ролики в сеть. Сегодня была моя очередь украсть что-то, а остальные ждали меня с уловом снаружи. В левой руке я почти не ощущала вес телефона. Камера снимала все, мои руки, полки, лица ничего не подозревающих покупателей. Я ловила свои же отражения в выпуклых поверхностях чайников, улыбалась им холодной, торжествующей улыбкой хищницы. Это будет шедевр. Монтаж, музыка, наши восторженные комментарии с друзьями. Еще одна история о том, как мы безнаказанно плюем в лицо правилам. Именно в этот момент, когда я уже мысленно прикидывала, какой фильтр лучше наложить на эту серую толпу, все рухнуло. Железная рука сдавила мое запястье. Не больно, но с такой нечеловеческой силой, что все мускулы разом онемели. Зажигалка с глухим стуком упала на пол. «Девушка!» Его голос был как удар скрипка по металлу. Я подняла глаза. Продавец лет 50, с лицом, на котором навсегда отпечаталось разочарование во всем человечестве. Его глаза горели не злостью, а каким-то странным торжеством. Наконец-то он поймал ту самую, на ком можно выместить всю скуку и унижение от своей работы. «Я вызываю полицию!» — закричал он, и его крик разрезал гул магазина, как нож. Покупатели обернулись, десятки глаз, одни с осуждением, другие с любопытством, третьи с тупым безразличием, но все они смотрели на меня. В голове все перевернулось. План, адреналин, глупое возбуждение — все испарилось, оставив лишь животный слепой ужас. «Нет!» «Только не это, только не позор, не протоколы, не звонок отцу. Отпустите!» — вырвалось у меня, и голос прозвучал чужим, тонким, испуганным. Я дернулась, и пальцы мужчины на мгновение ослабили хватку. Чисто рефлекторно я рванула прочь. Сердце колотилось где-то в горле, перекрывая дыхание. Я не бежала, я летела, отталкиваясь от скользкого пола, не разбирая дороги. Надо просто исчезнуть. Сейчас, немедленно. «Господи!» «Полиция, что же вы стоите?» – заверещала какая-то женщина. «Держите вора, ловите ее!» И тогда я врезалась. Не во что-то, а в кого-то. Не в мягкое тело покупателя, а во что-то твердое, непоколебимое, как скала. Удар пришелся в плечо, и я отскочила, едва не упав. Воздух вышибло из легких, спина мгновенно взмокла. Я подняла голову, еще надеясь пробормотать «извините» и умчаться дальше, но слова застряли в горле. Передо мной стоял мужчина в форме. Не охранника супермаркета. Майор полиции. Погоны я разглядела сразу. Его лицо было не злым, не удивленным. Оно было спокойным. Слишком спокойным. Холодные пронзительные глаза смерили меня с ног до головы одним беглым, но всевидящим взглядом. Он даже не пошатнулся от удара. Здоровенный мужик, гораздо выше меня. Я почувствовала себя крошечной и беспомощной рядом с ним. Пришлось задрать голову, чтобы видеть его лицо. «Куда так спешим?» Его голос был тихим, ровным, без единой нотки истерики того продавца. Но в этой тишине была такая сталь, от которой у меня по спине пробежали ледяные мурашки. Он не отпустил мою руку, которую рефлекторно поймал, когда я отскакивала. Его хватка была не грубой, но абсолютно неоспоримой. Железной. «Это конец». Продавец с его истерикой – просто веселое недоразумение. Полиция в лице какого-нибудь участкового – это уже проблема. Но этот человек – майор. Я сразу поняла, что он мужик серьезный. Серьезней некуда. Он не кричал. Он даже не удерживал меня силой. Он просто держал. И в этой невозмутимости была вся мощь той самой системы, против которой мои игры в кошки-мышки были жалким детским лепетом. Я замерла. Дышать стало нечем. В ушах зазвенела оглушительная тишина, в которой тонули и крики продавца, и гул магазина, и биение моего собственного сердца. «Пойдем, малая, ты арестована», — ровным голосом сообщил мне мент, и у меня в глазах потемнело от отчаяния. Он отпустил мою руку и, схватив меня за шиворот, как нашкодившего котенка, поволок меня к выходу. Глава вторая. Глеб. В супермаркет я зашел за сигаретами и лапшой. Бич-пакет с курицей, ежедневный рацион одинокого мужчины, у которого нет ни жены, ни времени, ни желания что-то менять. За кассой, как по расписанию, сидела Вика. Увидев меня, она не улыбнулась, лишь поправила фартук на выпирающих сиськах. Наши отношения, громко сказано, скорее взаимовыгодная договоренность, замешанная на грязи и одиночестве. Трахались мы нечасто, по обоюдному, молчаливому согласию, когда обоим до смерти надоедала собственная пустота. Мысль о том, что ее мужа, здоровенного быка, вечно пьяного и с огромными кулачищами, я упек на зону за тяжкие телесные пару лет назад, никогда не покидала меня полностью. Она незримо присутствовала между мной и Викой. Иногда, глядя на ее сгорбленные плечи, я ловил себя на мысли, что вижу в них отголосок его ненависти. А потом мы снова занимались сексом, быстрым и безэмоциональным, как этот самый бич-пакет, чтобы заглушить этот взгляд. «Опять чё и сожрёшь, Дёмин?» Ее голос прозвучал с тихим укором, в котором читалась странная, почти хозяйская забота. Я лишь хмыкнул, положив на ленту свой унылый ужин. Вика готовила божественно. В ее руках даже самые простые продукты превращались во что-то теплое, живое, пахнущее семьей, которой у меня не было с детства. Это было ее оружие, и она умело им пользовалась. «Зайдешь после работы, Глеб, я тебя покормлю», — предложила она, и в ее голосе проскользнула знакомая кокетливость. В голове тут же всплыла картинка. Ее тесная кухня, заставленная банками с соленьями, накрытый клеенкой стол, тарелка с дымящимся борщом. Ее усталые, ждущие глаза. Сегодня мне было особенно лень. Лень тащиться, хотя мой отдел находился на соседней улице. Лень принимать эту подмену семейного уюта. Лень видеть в ее лице напоминание о том самом деле, которое я до сих пор таскал в себе тяжелым, холодным камнем. «Работы много», — отмахнулся я, избегая ее взгляда, и достал из кармана смятые купюры. «Давай в другой раз, Вик. Еще две пачки сигарет дай». Она обиженно поджала губы и взяла у меня деньги. И тут магазин взорвался. «Держите вора!» Вначале это был простой фоновый шум, чей-то визгливый крик. Мне было тотально похуй, что происходит в этом царстве дешевых цен и тоски. Но мой мозг, заточенный под работу, уже анализировал. Женский голос, истеричный тон, направление справа, у витрины с косметикой. Я машинально повернул голову и увидел мелькающую фигуру. Белобрысая девчонка. Молоденькая совсем, скорее всего, школота. Одета в слишком яркую рубашку для обычной карманницы. Она не бежала, а почти летела по воздуху, отскакивая от продавца. И в этот момент я поймал на себе взгляд. Не воровки, а этой визжавшей бабы. Ее глаза, пылающие яростью, уперлись прямо в меня, в мою форму, в погоны майора. «Полиция, что ж вы стоите?» — возмутилась она, тыча пальцем в сторону девчонки. «Держите вора, ловите ее!» «Блядь!» Сегодня я был одет по форме. Не в гражданке, в которой можно было бы сделать вид, что ты ничего не видишь и не слышишь. На мне был мундир, погоны. Этот крик был уже не просто криком, а прямым обращением к служебному долгу. Публичным вызовом. Сука. Вечер был окончательно и бесповоротно испорчен. Мысленно я уже послал к черту эту дуру и всю эту ситуацию, но ноги сами понесли меня вперед, отрабатывая годами заученный алгоритм. Что мне еще оставалось? Я сделал один длинный шаг, оказавшись ровно на траектории побега девчушки. Она, не заметив меня, уже почти выскользнула на свободу, но влетела в меня с разбегу. На автомате я поймал ее за руку. Она замерла. В ее широко распахнутых глазах торжество сменилось шоком, а затем паническим страхом. Она поняла, что попалась. В этот миг, когда мои пальцы сомкнулись на ее тонком запястье, мир для меня резко перефокусировался. Ее рука была хрупкой, почти невесомой, и от этой хрупкости моя железная хватка инстинктивно смягчилась на микроскопическую долю, не отпуская, но и не ломая. Волна адреналина, исходящая от нее, была физически ощутимой. Я почувствовал ее буквально. Учащенный пульс, отчаянно стучавший у меня под пальцами, мелкую дрожь, которую она тщательно пыталась подавить. Это был не страх обычной пойманной карманницы. Это был дикий панический ужас загнанного зверька, смешанный с яростью. А ее взгляд, широко распахнутые глаза, в которых отражалось почти физическое падение с огромной высоты, с высоты ее наглой, беспечной жизни. В них было столько огня, столько незаслуженной привилегированности и в то же время беззащитной детской растерянности, что в его груди что-то ёкнуло. Ни жалость, ни в коем случае, скорее раздраженное узнавание. Я держал в руках не просто воришку, я держал олицетворение всего, что презирал, избалованную, увертливую мажорку, думающую, что правила писаны для кого угодно, но только не для нее. С отвращением к самому себе я почувствовал не просто профессиональный интерес, я почувствовал дикое желание. Не как к Вике, простое и физиологическое, нет. Это было острее, опаснее. Желание убрать с ее лица этот спесивый взгляд. Разрушить ее карточный домик. Вытрясти из этой дряни всю ее душу. И впервые за долгие годы мое ледяное спокойствие дало трещину, сквозь которую прорвалось что-то темное, первобытное, неконтролируемое и такое же уродливое, как вся моя служба. Нужно было преподать урок этой изорвавшейся суке, раз родители ей не объяснили в свое время, что такое хорошо, а что такое плохо. Глава третья. Глеб. Как только дверь магазина захлопнулась за спиной, и я вынес воровку, как пакет с мусором, на улицу, ее тушка, только что обмякшая в моей хватке, вдруг напряглась струной. Я почувствовал это сразу. Ее взгляд метнулся в сторону, туда, где столпилась кучка ее дружков, сопливых мажоров, с округлившимися от шока и восторга глазами. Они снимали все на телефоны, конечно же. Для их дешевого стриминга я стал неожиданным антагонистом. И вот оно, включилось. Словно кто-то щелкнул выключателем. Из пойманной испуганной мыши девка превратилась в шипящую кошку. Ее тело затрепыхалось в моей руке с новой истеричной силой. «Отстань! Руки убери! Я тебя засужу! Ты знаешь, кто мой отец?» Ее сорвавшийся визгливый голосишко резанул по ушам. «Он тебя по щелчку пальцев уволит! На дно отправит! Ты понял, мусор?» Я лишь сильнее сжал пальцы на воротнике ее рубашки. «Отец» — это слово, это мантра всех испорченных детей, у которых за душой ничего, кроме папиного кошелька. Мне было на это плевать. На самом деле даже не плевать, это вызывало во мне тупую, ядовитую ярость. Они все как под копирку, одна и та же пластинка. «И мой парень тебя убьет, он боксер, слышишь, урод, он тебя в лепешку превратит!» Продолжала она выть, пытаясь вырваться. «Боксер? Великий и ужасный?» Я представил ушастого пацана из той стайки, и мои челюсти сами собой сжались. «Еще один клоун в ее цирке?» Ее угрозы не пугали, они раздражали, как назойливые жужжание мухи, которая считает себя королевой воздуха. Они бесили меня своей абсолютной, инфантильной верой в то, что мир вращается вокруг их хотелок. Я молча тащил ее в участок, располагавшийся практически за углом. Каждый ее вопль, каждая попытка ударить меня ногой по ноге лишь подливала масло в огонь моего холодного бешенства. Она борзела не потому, что была смелой, а потому, что боялась упасть в грязь лицом перед своей паствой. Боялась выглядеть слабой в их дешевых сторис. Эта мысль была вишенкой на торте. Ее мораль, ее гордость, ее лицо – все это было куплено папиными деньгами и держалось на одобрении таких же пустышек. Так мы дошли до участка. Она, запыхавшаяся, с тушью, размазанной по щекам от яростных слез, выпученными глазами смотрела на меня. В них читался уже не просто страх, а животная ненависть. И я, поздно спохватившийся о том, что забыл на кассе свои покупки. Все из-за этой мрази. Я затолкал ее в свой кабинет, без церемоний. Дверь захлопнулась, отсекая внешний мир, вместе с любопытными взглядами коллег. Здесь были только она, я и четыре стены, пропахшие табаком, старыми бумагами и моим вечным недовольством. Отобрав у нее сумку, вывернул ее над столом. На папке с оперативными сводками посыпались ключи от машины, айфон последней модели, косметика, кошелек в виде мордочки котенка и темно-красная книжечка, паспорт. Я открыл его. Ермолова Евгения Аркадьевна. Нашел дату рождения. Мысленно подсчитал. Совершеннолетняя, отлично. Словно камень упал с души, холодный и тяжелый. Теперь все было чисто. Никаких детских комнат, никаких ненужных условностей. Можно работать по-взрослому. «Выкладывай все», — бросил я, указывая на стол. «Все, что украла малая». «Я ничего не брала. Немедленно отпустите меня». Мои пальцы сомкнулись вокруг ее горла, когда я вжал ее в стену. Кожа под пальцами была обжигающе горячей, влажной от слез и пота. Я чувствовал ритмичное биение ее сердца, каждый ее содрогающийся вдох. «Хочешь, чтобы я тебя обыскал?» Мой голос прозвучал низко, почти интимно, шепотом, предназначенным только для нее. Она не ответила, лишь резко выдохнула. Ее глаза, огромные, полные ужаса, были прикованы к моему лицу. Я прижал ее к стене сильнее, чувствуя, как ее тело податливо вжимается в шершавую поверхность. Большим пальцем провел по линии ее челюсти, ощущая под кожей мелкую, как у загнанного зверя, дрожь. Белоснежная кожа, чувственные пухлые губы, правильные черты лица, белокурые локоны. Красивая зараза, чисто куколка. Пахло от нее приятно, едва уловимый запах каких-то цветов, смешанный с ванилью. Моя свободная рука скользнула вниз, медленно начала пробираться под край ее рубашки. Не сводя с нее глаз, провел пальцами по горячему участку кожи, на изгибе ее талии, выбив из нее очередной резкий вздох, сорвавшийся с ее губ. «Спрашиваю в последний раз». Мое дыхание обожгло ее щеку. Я прижался бедрами к ее бедрам, не оставляя сомнений в том, каким будет этот обыск. «Хочешь?» Девчонка закрыла глаза, и по ее щеке скатилась одинокая слеза. Но ее тело больше не трепыхалось. Оно замерло в напряженном, почти болезненном ожидании. И в этом молчании, в этой полной, безоговорочной капитуляции, я получил свой ответ. Уже через секунду она, всхлипывая с ненавидящим взглядом, вытряхнула из кармана в безделушки помаду, зажигалку, блестящий брелок. Мелочь. Дерьмо, за которое она готова была продать душу просто по приколу. Ее пальцы дрожали. Без лишних слов я взял с полки наручники, щелкнул одной манжетой вокруг ее тонкого запястья, а другой по толстой трубе батареи под окном. Металл звякнул с финальным неоспоримым звуком. Она ахнула, дернулась, но цепь была короткой, поэтому ей пришлось опуститься жопой на пол. «Вот так, посиди, сука, и подумай над своим поведением». Первые 15 минут Евгения просто сидела, прижавшись лбом к холодной поверхности батареи, и плакала. Тихо, почти бесшумно, лишь плечи вздрагивали. Я делал вид, что работаю, глядя в монитор, но краем глаза видел все. Вид разбитой и униженной принцессы доставлял мне почти физическое наслаждение. Интересно, сколько продлится эта тихая фаза? Ответ пришел, когда я встал, залил кипятком свой бич-пакет. Неприкосновенный запас, который мне пришлось достать из сейфа. Я всегда хранил там парочку на случай ядерной войны, а также гандоны и коньяк. Едкий запах искусственной курицы пополз по кабинету, заставив Евгению снова открыть свой грязный ротик. «Фу, боже, какая гадость!» Ее голос, хриплый от слез, прозвучал с новой силой, но теперь в нем не было страха. Была чистая, неподдельная брезгливость. «Вы мусора, идите, соответственно, отбросы!» Я не реагировал, помешивая лапшу. «И смотреть на вас противно. Сидишь тут в этой конуре, важничаешь, думаешь, ты кто? Ты никто, пес на побегушках, мой отец таких, как ты, на завтрак ест!» Она выкрикивала это, дергая наручниками. Ее лицо исказило гримаса ярости и отвращения. И что-то во мне щелкнуло, уже не злость, а скорее удовлетворение. Ее истинная сущность, вся эта гниль, скрытая под маской шока, выползла наружу. Она не раскаивалась, она презирала. Презирала мой мир, мою еду, мою службу. Я медленно повернулся к ней с чашкой в руке. Сделал глоток бульона, горячая безвкусная жижа обожгла язык. «Я тебя сейчас выебу, а потом наркоту подкину, если хлебало не завалишь», — пригрозил я. Она замолчала, уставившись на меня с таким немым бешенством, что, казалось, воздух затрещал. До нее начала доходить жестокая правда. Здесь я царь и бог, а она говно, прилипшее к батарее. Теперь мы сидели в полнейшей тишине, нарушаемой лишь шмыганием ее носа и клацанием клавиатуры под моими пальцами. Я пробил Ермолову по базе. Никаких приводов. Вообще никаких нарушений, если не считать пары штрафов за парковку в неположенном месте. Неудивительно, чистенькая, как и все мажорики. Я планировал продержать девчонку до темна и выпустить, когда ее борзость неизбежно трансформируется в апатию. Больше я ничего сделать не мог. Безделушки, что она стащила, не тянули на статью. Даже хулиганку ей не пришьешь. Я понимал это с самого начала, поэтому особо ни на что и не рассчитывал. Но тут у Евгении зазвонил телефон. «Папочка» высветилась на экране. Не раздумывая, я взял трубку и представился. «Что случилось?» – спросил встревоженный мужской голос. «Ваша дочь сейчас у меня в кабинете. Если вам не трудно, заберите ее отсюда. Я на месте вам все объясню». «Сейчас буду», – пообещал папочка, предварительно уточнив у меня адрес отделения. «Ну все, мент позорный, пиздец тебе, понял?» – нервно расхохоталась Евгения. «Я же тебя предупреждала, козел вонючий». Я ничего не ответил. Не потому, что не боялся ее папочку, а потому, что мне было до фонаря, кто там сейчас приедет. Службу я свою любил и уважал, но уж если реально попрут из-за этой мелкой паразитки, просто потому, что она чья-то там дочурка, грош цена моим погонам, и нахую я вертел такую службу? Заебало.